Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Поток», и, значит, в течение часа мы с вами самые последние новости, которые уже накопились к этому часу, мы с вами будем обсуждать. Я для вас самые интересные подобрала. Координаты эфира, смски плюс 7-925-88-88-948. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот» и прямой эфир 495-7373-94.8.
В движении.
Трехбальные пробки в Москве, движение в городе хорошее, за исключением внутренней стороны МКАДа, между, здесь пробка после Волоколамки, потому что дорожно-транспортное происшествие случилось, будьте внимательны, пожалуйста. Есть еще, это внутренняя сторона, третье транспортное кольцо, здесь по... посложнее, наверное. В районе Большой Тульской улицы есть пробка. Внешняя сторона Лужнецкой эстакады, Шмидтовский проезд, Сити. Вот здесь вот трудно проехать, но не так, чтобы очень критично. Садовое кольцо едет нормально.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем с заявления Дональда Трампа. Заявление делал космическое количество, но зафиксируемся на том, что, по его словам, Зеленский настроен на сделки по Украине. Далее власти понизили план по инвестициям на фоне высокой ключевой ставки. После обсудим, что ведомости узнали об одобрении правкомиссии предложение ужесточить 282-ю статью Уголовного кодекса. Это статья об экстремизме. И в конце обсудим, что спрос на психологов в Москве после праздников вырос более чем на 40%. В «Умных парнях» у нас Александр Шандерюк-Житков, первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам, сенатор Совфеда от Калининградской области.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным и хочет, чтобы конфликт на Украине завершился как можно быстрее, пишет CNN. Об этом он сообщил журналистам в овальном кабинете Белого дома. Американский президент подчеркнул, что разговор с Владимиром Путиным, цитирую, может произойти очень скоро. Были публикации, что якобы ведутся какие-то с американской стороны проработки хотя бы телефонного разговора. Пока каких-то официальных комментариев на этот счет не поступало, только ссылка на источники. Трамп отмечает, что встреча с российским президентом пройдет после того, как будут начаты переговоры, процесс которых, по его словам, уже идет. Республиканец также сообщил, что Владимир Зеленский настроен на сделку по урегулированию конфликта. Дональд Трамп выразил надежду, что к заключению сделки также и готов Владимир Путин. Искандер Хисамов с нами, главный редактор интернет-издания Украина.ру. Искандер Аминович, здравствуйте.
Здрасте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, а имеет ли смысл вообще обращать внимание на подобного рода заявления, что якобы Зеленский якобы настроен якобы на сделку?
Ну, это разговоры пока. Ну, настроен. На какую сделку? Если бы он настроен на 91-й год, на ситуацию, это же ничего не значит. Он должен быть настроен позитивно, так, чтобы всех устроило.
Действительно можно предполагать, что у Дональда Трампа есть какие-то рычаги или какая-то воля политическая к тому, чтобы какая-то сделка по Украине была заключена, и поэтому он с довольно такой, ну, хорошей уверенностью об этом говорит.
Ну, он хотел бы. Там вся ситуация складывается так, что Трампу хочется ликвидировать этот вот узел. Значит, это потому, что у него масса всяких геополитических планов. Там, наверное, уже вы говорили об этом. Uh-huh. И Гренландию, и Канаду, и Панаму, и с Англией поссорился, и с этим. Россия и Украина – это для него какие-то лишние сущности. Вот. Он сейчас должен концентрироваться на этих задачах, в которых он может еще и утонуть. Со своими мигрантами, там, uh-huh. гражданской войной может попахивать дело. Поэтому я уверен в том, что он хотел бы. Вот, но получится ли, это уже другой вопрос, но шанс есть.
Шанс есть, но почему мы уверены, что Трамп действительно может эту страницу каким-то образом закрыть? И хорошо, если он настроен, значит ли это, что он сможет, например, Украину к этому принудить?
Он может Украину принудить, но самое главное ему договориться с Москвой, с Россией, чтобы это устраивало бы нашу страну. И тогда все может получиться.
он может выйти с каким-то условно пакетным соглашением или пакетным предложением?
Ну да, и с некими антипредложениями, то есть что будет, если мы на это не пойдем. Значит, он продолжит это. Но в то же время Россия, он должен понимать, что Россия еще один геополитический враг, ну то есть и так они сейчас не дружат. Но если Россия будет категорически все время поднимать голос против всех его инициатив, включая вот перечисленные там с Гренландией, со всеми, везде будет палки в колеса, как с его точки зрения, втыкать. И он бы хотел России исключить из числа таких непримиримых противников на геополитической арене. Возможно, он даже какие-то пряники готовит. Так что тут будет все очень интересно.
А на чьей стороне сейчас время, даже вот если смотреть позиции Украины и позиции Российской Федерации? Ну, то есть Трамп же тоже, он не глупый человек, он прекрасно понимает, кого можно принудить, а кому можно сделать конструктивное предложение, скажем так.
Ну, понятно, что конструктивное предложение он должен делать в первую очередь России, Москве. Потому что Россия для него гораздо более опасный конкурент. Украина утрется, ну, я так полагаю, с его точки зрения, что если он сделает так, чтобы вот это было представлено как успех российской дипломатии, ну, и силы, и все остальное. Вот. Украине, может быть, и некуда деваться. Она целиком зависит от поставок. Россия сама себя вооружает и все делает. А у Украины такого суверенитета нет, поэтому с ней разговаривать легче.
А договариваться, возможно, именно по Украине или все-таки о том, как жить дальше на планете Земля?
Конечно, пакетом. Конечно, России нужна не только Украина, а нужны многие вещи, в том числе санкции всяческие, бойкоты там и прочее. Вот, если Трамп, ну, как бы пообещает, что он над этим будет работать, это все услышат, и он начнет эту работу, то, может быть, что-то получится. Хотя задача, конечно, очень сложная.
Понятно. Спасибо большое, Искандер Аменович. Я вас благодарю. Искандер Хисамов был с нами, главный редактор интернет-издания Украина.ру. Ну и давайте мы с вами поспекулируем сейчас. Я вижу, что вы тоже на эту тему хотите говорить. 7373-948, телефон прямого эфира. Кто кого к чему действительно может принудить, или кто кому действительно может сделать какое-нибудь конструктивное предложение, потому что пока что кажется, что Дональд Трамп как вводит эту тему в повестку, даже не он официально, а, соответственно, пока вот CNN только об этом пишет. Зеленский настроен на сделку. Ну, а правда, настроен на какую? У Зеленского были тоже свои какие-то чаяния на этот счет. Готов ли он действительно выходить с какими-то переговорами? Не получится ли так же, как в Стамбуле? А самое главное, интересно ли это сейчас российской стороне? А с какими предложениями будут выходить Соединенные Штаты? И нужно ли действительно выходить на переговорный трек именно по Украине? Или все-таки Украина – это только деталь, потому что полномасштабного противостояния, ну, объективно, никто не отменял. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Вас послушаем. Здрасте. Алло.
Здравствуйте, Евгения. Пожалуйста. Я считаю, что для того, чтобы Трамп адекватно понял всю ситуацию на Украине, ему нужно приехать в Москву и провести, вот как Си Цзиньпин поехал, да, не с Путиным у камина, там сколько-то вечеров сидели.
Надо не детально... с советниками на этот счет, да, разговаривать, вы об этом?
Ему надо детально объяснить, что оставить вот этот конфликт замороженным нельзя, потому что Украина нуждается в полном переформатировании, то есть это как гитлеровская Германия. Там снесли все государство и заново построили под международным управлением. На Украине нужно...
Переформатирование, вот... а вы знаете, сразу могу сказать, что мне кажется, переформатирование возможно только когда все стороны понимают, что в нынешнем формате она слишком токсична для всех. А вот пока надо... что, объективно, она слишком токсична для нас. Но мы не весь мир.
Для нас
вот
это,
в чем дело.
Для нас это огромная угроза безопасности. Вот мы уже много жертв принесли вот, для того, чтобы это устранить. Вот если сейчас оставить, то есть у Трампа наивное представление, он думает, что вот вывести войска и все будет хорошо. Да. Не будет хорошо, значит, ему надо именно вот, там, провести такие беседы, чтобы он понял все. Мне кажется, он искренне хочет как лучше, но ему не хватает адекватного понимания. То есть вот пусть приезжает сюда, вот пусть с Путиным они посидят сколько-то часов у камина, вот это будет для него самое лучшее что он сейчас может сделать, вот, а то, что он хочет, то там наивное, да, это, ну, такое доброходство, которое реально загоняет болезнь вовнутрь.
Спасибо большое. Принято. 7373948, телефон прямого эфира. Тут Шольц делает, кстати, заявление, канцлер Германии, он говорит, что немецкому народу с величайшей интенсивностью лгут по поводу помощи Украины. Его спросили, кто врет немцам. Канцлер ФРГ сказал, что все, кто старается обойти страну этот вопрос, как мы будем это оплачивать. Вот это и врут. Штерн, журнал Штерна об этом пишет. Шольц ранее выразил надежду, что конфликт на Украине завершится в 2025 году. Ну, у Шольца выборы впереди, поэтому понятно, что он делает такие заявления. Другое дело, насколько мы можем прислушиваться к тезисам или даже зарождать в себе какую-нибудь надежду на то, что действительно конфликт может разрешиться, и насколько мы можем доверять подобного рода словам со стороны, например, европейских политиков, которые интенсивнее всех поддерживали Украину, снабжали ее помощью и доснабжались до того, что даже приостановка помощи со стороны Соединенных Штатов не лишает Украину возможности продолжать боевые действия как минимум еще год, а может быть даже и больше. Так вот, не кажется ли, что текущие вот эти вот слова не более чем спекуляции какие-то? То есть избирателям дают какую-то надежду, потому что они беспокоятся, куда, например, налоги идут и почему там инфраструктура не обновляется, а на Украине деньги эти оседают. Ну, перед выборами стандартная политическая технология. Или же все-таки действительно есть понимание и усталость от того, что на Украине происходит, есть констатация того, что это все вот может в болото такое превратиться, и ни у кого не будет, никто уже не сможет снимать какие-то сливки с этого конфликта с западной стороны, и, соответственно, пора, что называется, проект сворачивать. Но каковы издержки? А самое главное, как тогда объяснять дальше и поддерживать вот этот вот идеологический конструкт по поводу того, что Россия – вселенское зло, и, соответственно, с ней нужно бороться там, через Украину, например. И Украине, кстати, тоже объяснять, почему дальше, например, поддержки не будет, и нужно принуждать сторону к переговорам. Тоже вопрос. А, мне кажется, все катится к Третьей мировой, говорит Сергей. Каковы признаки? И что считать Третьей мировой? Тоже вопрос открытый.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Про инвестиции давайте теперь поговорим. Здесь еще какие-то, естественно, заявления по поводу Украины обязательно будут. И со стороны Трампа, может быть, со стороны самой Украины, тоже интересно. Власти понизили план по инвестициям на фоне высокой ставки. Единый план правительства по достижению национальных целей предполагает рост инвестиций на 1,3% в текущем году, на 2,2% в 2026 году и на 2,5% в 2027. Это меньше, чем закладывалось в базовый прогноз Минэконома. Связано все это с сохраняющейся жесткой денежно-кредитной политикой, проводимой Банком России, и правительство поэтому снижает ожидания по росту инвестиций. Прогнозные показатели по капиталовложениям содержатся в разделе плана, посвященном национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика». Лазарь Бадалов с нами, кандидат экономических наук. Лазарь Ильханович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Скажите, пожалуйста, а чем это обернется и насколько критичен пересмотр этих планов?
Ну, прежде всего, то, что касается планов, нужно понимать, что не обязательно они совпадут с реальностью, тем более все-таки план на трехлетний период, и даже если там один из факторов указан как жесткая денежно-кредитная политика, мы понимаем, что надеемся, скорее, что в течение трех лет произойдет смягчение денежно-кредитной политики, соответственно, в части инвестиций ситуация улучшится. Но в то же время нельзя и отрицать тот факт, что, конечно же, уже высокая процентная ставка, жесткая денежно-кредитная политика повлияла на то, что действительно бизнес и государство вынуждены сворачивать инвестиционную активность, в том числе развитие. То есть достаточно много данных, которые показывают о том, что сейчас, в частности, бизнес предпочитает хранить средства на депозитах, нежели чем инвестировать, расширять производство и так далее. Вот. И вот эти аргументы, когда мы слышим от Центрального банка о том, что расширять сейчас производство не получится за счет дефицита рабочей силы, но как бы это с одной стороны да, а с другой стороны нужно понимать, что современный бизнес, современное производство — это не только рабочие руки, это прежде всего автоматизация. А если бизнес сворачивает инвестиции в автоматизацию, соответственно, мы не получим замены рабочей силы.
Ну и плюс, насколько логично со стороны Центрального банка делать какие-то выводы, связанные с дефицитом или профицитом рабочей силы, когда Центральный банк отвечает за денежно-кредитную политику и как раз проводит очень жесткий курс?
Ну, в этом плане не соглашусь, потому что действительно Центральный банк, как бы это парадоксально не звучало, но его цель — бороться с инфляцией и бороться с безработицей. То есть через борьбу с инфляцией, через проведение денежно-кредитной политики Центральный банк может влиять на экономическую активность бизнеса, а это будет, соответственно, приводить к росту занятости или, наоборот, к сворачиванию экономической активности и, соответственно, влиять также на рынок труда. Но я бы, наверное, с точки зрения вот целесообразности, немного на другой момент обратил внимание.
Пожалуйста.
Не бывает двух одинаковых экономик, но все-таки вот попытаюсь сделать некое сравнение. Вот, допустим, соседний с нами Казахстан. У них по итогам 2024 года инфляция примерно такая же, как у нас. Но при этом процентная ставка чуть более 15%. В нашей ситуации цифры по инфляции похожие, но ставка выше 20. Понятно, я допускаю, понимаю, что совершенно разные факторы влияют, разные условия, но тем не менее вот всегда возникает тот самый вопрос. Может быть, не так надо было быстро и высоко повышать ставку, да, тем более мы видим, что эффект на инфляцию – инфляцию издержек, опять-таки, о чем всегда люблю повторять, что давайте не забывать, нынешняя инфляция – это все-таки инфляция издержек, с чем, опять-таки, не соглашается Центральный банк, но, тем не менее, такой момент присутствует. И те разовые факторы, о которых часто говорит Центральный банк, отмечая вот эти вот не монетарные факторы, они, тем не менее, хоть и разовые, но повторяются достаточно часто и не неоднократно. Вот, поэтому вот я бы, наверное, все-таки на этот момент обращал внимание. Никто не призывает к тому, чтобы ставку сделать, не знаю, там 10% или ниже, но в то же время вот столь динамичное, быстрое повышение и так высоко, в совокупности еще с ужесточением других условий, и санкции внешние, и давайте не забывать о том, что так или иначе у нас медленно, но верно растут различные налоги, сборы, что все, опять-таки, приводит к росту цен, и в итоге мы получаем, с одной стороны, и сохраняющуюся инфляцию, и снижение экономической...
Лазарь Александрович, не получается ли, что вот есть инфляция издержек, высокая ключевая ставка, снижение инвестиций, рост там, тарифов и сдерживание экономического развития? Все это создает некий кумулятивный эффект, и заставит ли это, с вашей точки зрения, например, Центральный банк каким-то образом искать иные механизмы для денежно-кредитной политики, но потому что кажется, что издержки от, скажем так, риски от такой жесткой ДКП, возможно, будут выше, чем польза?
Я думаю, уже заставил, пусть и не так быстро, но мы видим, что Центральный банк, во-первых, притормозил вот этот цикл повышения процентной ставки, все-таки прислушался, я думаю, все-таки прислушался к сообществу экономическому и дали возможность посмотреть, да, на действия высокой процентной ставки, действия на экономику. Кроме этого, помимо процентной ставки, Центральный банк еще теперь действует через так называемые вот эти надбавки, которые тоже ограничивают кредитование.
Так.
А это у нас новое, да, этого еще пару лет назад не было. И вот я думаю, что все, что это обсуждается, оно не зря, даром не проходит. И хорошо, что Центральный банк слышит, может быть, не так активно реагирует, но, тем не менее, радует, что хотя бы уже есть реакция определенная.
Возникает еще такой момент, насколько для российской экономики сейчас чувствительны, можно просчитать риски от того, что Минэконом снижает прогнозы по инвестированию. Не кажется ли, что инвестирование и темпы все равно приходится, нужно будет сохранять для того, чтобы не было еще большего отката? И для этого какие-то другие формы, например, вложений нужно будет продумывать? Может быть, с госучастием больше?
Ну, вот понимаете, да, опять-таки, мы, получается, оказываемся в ситуации, когда процентные ставки растут, но развиваться нужно, поэтому мы обращаемся логично к некому госучастию, да. А госучастие выливается в различных льготных программах кредитования, и, в общем-то, вот такая ситуация уже привела к тому, что и Центральный банк об этом тоже неоднократно говорил, у нас, по сути, сформировалось два вида кредитования, рыночное и вот это то самое льготное. Да, что тоже имеет негативный эффект в итоге для экономики, потому что, да, льготные кредиты поддерживают какие-то отрасли, какие-то сферы, но, с другой стороны, получается так, что они не чувствительны к процентной ставке, к изменению денежно-кредитной политики Центрального банка. Поэтому приходится через какое-то время начинать сворачивать программы. Ну, в общем, здесь, конечно, опять-таки глобально возвращаемся к вопросу о том, что нужно серьезно подумать и проработать некие изменения вообще в нашу экономическую политику, денежно-кредитную политику. Ну и, в общем-то, президент уже неоднократно в различных своих посланиях, обращениях к экономическому блоку говорил о том, что нужны программы сбережений для населения долгосрочные. И эти сбережения, это тоже, опять-таки, с одной стороны, это чьи-то сбережения, с другой стороны, эти средства должны инвестироваться. Поэтому задача стоит серьезная, но вот все упирается в реакцию экономического блока. Все-таки уже не первый год, и даже не с теми самыми пресловутыми санкциями это связано, но вот пока я такого кардинального изменения не вижу. Да, очень хороший подход, связанный с заботой о макроэкономической стабильности, это безусловно, но не единой макроэкономической стабильностью живет экономика. Нужно ориентироваться еще и на другие направления.
Лазарь Арханович, еще такой вопрос возникает. Неоднократно глава Центрального банка заявляла, что, возможно, будет изменение ДКП в сторону, например, смягчения. Это было в разные исторические периоды, и в 2015 году, и позже. Она связывала это, например, с тем, что не будет каких-то внешних шоков. Но вот то, что сейчас происходит, не кажется ли вам, что эта реакция как раз не на внешние шоки, а на внутренние шоки? Потому что жесткое ДКП – это тоже, по сути, шок для российской экономики.
Ну, понимаете, современная экономика, она вообще сопряжена с регулярными, постоянными шоками. То есть надеяться, что когда-то наступит ситуация в экономике, что не будет этих вызовов, шоков, ну, наверное, это такое очень...
Вопрос адаптации тогда.
Да, и адаптации, и, наверное, такой чисто теоретический подход. На практике мы понимаем, что ждать отсутствие шоков, вызовов в экономике не придется. Они будут либо внутренние, либо внешние, а могут быть и внутренние, и внешние. В общем-то, как это и происходит. И мы понимаем, что ближайшие годы не предвидится каких-то вот даже внешних изменений, которые бы повлияли с точки зрения на снижение уровня этих шоков. Поэтому нужно адаптироваться. И нужно учитывать вот те реалии, в которых мы живем, потому что ну, по-другому не получится.
Спасибо большое, Лазарь Ашханович, вас благодарю. Лазарь Бадалов был с нами, кандидат экономических наук. Про прогнозы Минэконома мы говорили. Власти понижают планы по инвестициям на фоне высокой ставки, ключевой ставки. На выполнение цели по ВВП воздействуют практически все факторы, изложенные в едином плане, указано в документе, еще включая сохранение высокой инвестиционной активности. Это планы прошлого периода, сейчас они претерпевают некую корректировку. Информационный выпуск мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Сергей тот пишет: Набиуллина между двух огней, повысить ставку плохо, понижать не хочет. У СБ фактически закончились инструменты сдерживания инфляции. Впечатление такое, что экономика работает сама по себе, ЦБ живет сам по себе в другой реальности, говорит Сергей. Я бы не списывала все на другую реальность, просто были механизмы, которые долгое время работали. Сейчас появляется все больше других факторов, которые влияют на российскую экономику, и понятно, что Центральному банку нужно искать еще какие-то механизмы для того, чтобы выполнять свои задачи, которые были поставлены перед Центральным банком. Это именно сдерживание инфляции. Поэтому, ну, вот жесткая денежно-кредитная политика в части того, что повышается ключевая ставка, пока, видимо, уже, точнее, работает не так эффективно, как работал раньше, потому что и инфляция все равно не сдерживается, есть, соответственно, там влияние, например, естественных монополий, есть, соответственно, еще какие-то факторы, плюс жесткая денежно-кредитная политика влияет, например, на инвестиционную активность. Это новости, которые мы с вами только что обсуждали. В любом случае, у Центрального банка, конечно, задач сейчас очень много. Но мы с вами дальше движемся. Ведомости узнали об одобрении прав комиссии предложение ужесточить статью 282 Уголовного кодекса. Правительственная комиссия одобрила инициативу Министерства юстиции. Минюст предложил ужесточить ответственность за возбуждение ненависти или вражды, сопровождающейся оправданием или пропагандой применения насилия, либо угрозой его применения. Речь как раз о 282 статье. В случае принятия изменений привлекать к уголовной ответственности можно будет за однократное совершение такого проступка. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности как раз все это рассматривала и в итоге одобряет, соответственно, предложение Министерства юстиции. Дмитрий Краснов с нами, глава правления Московской коллегии адвокатов номер один, член Общественной палаты Москвы. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
А скажите, пожалуйста, какова необходимость ужесточения? Чем руководствуется Минюст?
Ну, идет война, то есть специальная военная операция, фактически идет война. На сегодняшний день наши враги не могут никаким образом с нами справиться в рамках боевого соприкосновения. И мы сейчас совершаем такое ежедневное продвижение, не быстро, но, в принципе, достаточно уже длительное время и на большое расстояние вглубь территории противника, побеждаем его. И понимая, что нас победить вооруженным путем невозможно, наши враги сейчас усиливают воздействие на наш тыл и пытаются нас дестабилизировать обстановку в стране, нашу страну раскачать изнутри. Мы знаем, что это уже были такие исторические факты, которые свидетельствуют о том, что это уже было в нашей истории. И вот как раз эта статья направлена на то, чтобы через представителей средств массовой информации, интернет, такие действия были пресечены врагам, и врагам не было возможности это реализовать, использовать платформы различные, информационный интернет, и, соответственно, достичь этой цели разобщения нашего общества, вызова недовольства между одними нациями и другими. Ведь сама статья предусматривает, что это какое-то действие, направленное на возбуждение ненависти, вражды, унижение достоинства лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии. Это вот те болевые точки, на которые пытается враг давить на сегодняшний день.
Тут такой момент возникает. Пишут, что, значит, инициатива направлена на криминализацию действий, которые сейчас квалифицируются как административное правонарушение в соответствии со статьей 20.3.1 КОАП. То есть, получается, из КОАПа это все под, соответственно, под уголовный уже кодекс подводится, правильно?
Нет, это не совсем так. Раньше статья 282, часть первая, она могла возбуждаться только тогда, когда лицо ранее привлекалось по статье 20.3.1 КОАП к возбуждению ненависти либо вражды, равно унижению человеческого достоинства. То есть это как бы такая была предупредительная мера. Если лицо совершало однократно это правонарушение в рамках административного кодекса, а потом совершало это же правонарушение второй раз, то, соответственно, оно тогда привлекалось в рамках уголовной ответственности, а первый раз по административному кодексу Российской Федерации. То есть первый раз это был предупредительный как бы такой факт, который позволял лицу не привлекаться к уголовной ответственности, но задуматься о том, что он действует неправильно.
А в отношении кого, с вашей точки зрения, Дмитрий Анатольевич, принимаются такие ужесточения? Вы говорите, что там враг пытается, соответственно, дестабилизировать ситуацию изнутри. Это против кого? Против комментаторов в социальных сетях или еще что-то, кто-то?
Я думаю, что есть лидеры общественного мнения, есть лидеры по общественному мнению по национальностям. Сейчас часто выступают с какими-то спорными вопросами, пытаются внести дестабилизацию в нашем обществе по национальному признаку, по религиозному. Угу. И мы вот в средствах массовой информации часто видим эти публикации в нашей прессе, да, когда пытаются сравнить один российский народ с другим, раз одну религию российскую, которая там является такой ключевой в нашей стране, с другой. И поэтому, в принципе, я думаю, что именно вот для того, чтобы... То есть есть люди просто глупые, которые выкладывают такие посты, там, да, или, ну, там, исходя из своих каких-то недальновидностей, могут выкладывать. Но есть и люди, которые работают на ТПСО и специально пытаются нажать какие-то болевые точки и стравить одни с другими, чтобы вот здесь как бы произошли какие-то столкновения, волнения, которые бы отвлекли наши усилия от фронта и заставили бы заняться своей внутренней политикой вместо того, чтобы совершить решающий рывок и победить в борьбе с Украиной.
Но, Дмитрий Анатольевич, а каковы критерии того, чтобы, например, эффективности работы статьи 282 и, например, ужесточения этой статьи?
Критерии
эффективности работы. Ну, потому что мы же подразумеваем, что речь идет не только о наказании, но и профилактике того, что ужесточение, ну, например, кого-то заставит 10 раз подумать, прежде чем какой-нибудь, не знаю, комментарий написать, позвонить кому-то, ну, как угодно.
Ну, административное нарушение, которое вот сейчас достаточно большое количество людей привлекалось, было около 1000 человек, там, 700 с чем-то, по-моему, в том году, оно не сильно воздействовало на этих людей, и как бы рост был установлен по таким видам правонарушений. И, видимо, из этого как бы исходит законодатель, чтобы хочет усилить, соответственно, как у нас наказание и профилактика. Да? Вот как раз усилив наказание по данной статье, законодатель считает, что это окажет отрезающим таким воздействием на тех людей, которые в рамках этого, соответственно, поля хотят действовать. Раз, а второе, они развяжут руки правоохранителям, потому что в рамках уголовного дела можно провести проверку, изъять документы, там, какие-то вещи, принадлежащие к этому, к этой проблематике, допросить этих людей, и выяснить на самом деле, на кого они работают, и как бы искоренить вот этот источник зла.
А Денис говорит, с комментаторами все понятно, а именно те, кто, например, выбрасывает эти ролики, будут они попадать под эту статью? За пересылку, например, за пересылку роликов.
Ну, за пересылку роликов я не совсем уверен, есть такая практика или нет. Но вот именно тех людей, кто этот контент готовит, на чьи деньги это выкладывается, кто, соответственно, выступает с такими заявлениями или выкладывает видеоролики, я думаю, что здесь вот как бы прямая ответственность их просматривается, и она, скорее всего, будет пресекаться правоохранительными органами.
Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. Вас благодарю. Дмитрий Краснов был с нами, председатель правления Московской коллегии адвокатов номер один, член Общественной палаты Москвы. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948 по коду 8495. С вашей точки зрения, все-таки ужесточение 282 статьи – это то, что необходимо действительно делать, потому что ряд, например, правонарушений, которые раньше подпадали под статьи КУАПа, сейчас требуется, например, ужесточение и уже переформатирование под уголовную ответственность. 7373-948, телефон прямого эфира. А здесь что? Значит, правительственная комиссия по законопроектной деятельности 20 января одобрила инициативу Минюста об ужесточении ответственности за возбуждение ненависти или вражды, сопровождающейся оправданием или пропагандой применения насилия, либо угрозой его применения. По данным газеты, инициатива предлагается внести изменения в часть 1 статьи 282. Сейчас уголовная ответственность за такое деяние наступает только в случае, если совершившее его лицо привлекалось к административной ответственности за аналогичное правонарушение. В случае принятия поправок уголовная ответственность будет наступать при однократном совершении такого проступка. 7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Здесь ведомости еще спросили, взяли комментарий у зампреда правления Ассоциации юристов России Игоря Черепанова. Он рассказал, что в 2024 году из 734 административных дел по статье 20.3.1 КОАП почти в половине случаев дела возбуждались за одобрение или пропаганду применения насилия к человеку в интернете. Такие деяния он называет крайней формой злоупотребления свободой слова. Ну, в общем, чтобы... Люди, которые думают, что они защищены и могут писать все, что угодно в интернете, просто потому что они пишут это в интернете, чтобы они понимали, что за слова свои тоже нужно отвечать. Потому что подойди он к человеку на улице, например, и обронив что-то подобное в его адрес, конечно, ему за это тут же прилетит. Их, правда, обоих, скорее всего, возьмут за хулиганку, но все-таки. А люди, которые чрезмерно много сидят в интернете и пишут всякие гадости, и тезисы выдвигают, которые унижают чужое достоинство, и, более того, пропагандируют еще, соответственно, там, ненавистничество, человеконенавистничество, они теперь будут нести вот такую ответственность.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Спрос на психологов в Москве после праздников вырос более чем на 40%. В среднем число обращений в день увеличилось на 34% относительно декабря. Об этом агентство новостей Москва сообщил как раз специалист профи.ру Мария Сафонова. Она говорит, что это может быть связано с желанием москвичей начать с 2025-го новую осознанную жизнь. А то как будто бы люди в бессознанке, конечно, живут. Кроме того, в пресс-службах сервисов по поиску работы Headhunter и Superjob информируют о росте числа вакансий для психологов. С началом рабочих дней спрос на таких специалистов увеличился в 11 раз. Предлагаемые зарплаты также подросли с 72 тысяч рублей в период новогодних каникул до 80 тысяч в первые рабочие недели года. Евгений Фомин с нами, психотерапевт, кандидат медицинских наук. Евгений Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
А почему у людей такая потребность вдруг возникла? Правда, хотят начать жизнь с чистого листа или это фрустрация после праздников?
Ну, как правило, Новый год для людей – это новая жизнь. Да, люди планируют то, что они хотели сделать в течение, вообще, может быть, всей жизни своей. Вот. Ну, это обновление, да, людям хочется что-то начать, все заново поменять, избавить от того багажа неприятного, который остался в прошлом году или вообще в прошлой жизни. Вот, поэтому это желание реализуется в двух контекстах. Это в общем здоровье, да, и физическое, и психологическое. Да, физическое, если человек здоров, он, как правило, покупает абонемент в тренажерный зал. Если он не очень здоров или опасается за свое здоровье, он идет и делает чекап. Если уже есть какая-то проблема, которую он раньше игнорировал, он идет и ей занимается. Если сейчас есть такая мода, наконец-то, слава богу, на то, что нужно обращать внимание в том числе и на психологию, на эмоциональный статус человека, и люди идут к психологу, психотерапевту. Поэтому сейчас такой наплыв действительно есть и в моей тоже практике людей, которые хотят узнать себя, узнать ту проблематику, которую они носят в своем психологическом багаже, с этим разобраться и снять эту тяжесть со своих таких метафорических плеч.
Но, Евгений Владимирович, где грань между тем, что требуется человеку действительно психологическая помощь, и тем, что он, например, там не обладает условно волей или дисциплиной и хочет, чтобы его лишний раз пожалели, поэтому он идет к психологу?
Угу.
Где грань?
Да, если у человека нет воли, то и он идет к психологу. Значит, он оказался в вынужденной ситуации, когда он дальше терпеть не может. И, ну, это тоже неплохо, да, то есть человек идет к специалисту, который ему поможет. Не с самым лучшим подтекстом, хотелось бы это все делать в формате такого чекапа, когда неплохо было бы как-то профилактически поработать с какими-то проблемами, которые есть в психологии человека. Но тем не менее. Вот. Но в принципе, это, знаете, поход к психологу, там, к психотерапевту и к психиатру, несмотря на всю стигматизированность этой профессии, это такое благое занятие, потому что даже если нет проблемы, по которой ты вынужденно идешь к такому специалисту, то неплохо было бы просто поговорить, выговориться и как от зеркала, от психотерапевта, от психолога понять, есть ли какие-то проблемы, не приведет ли это в будущем к чему-то более серьезному, чем сейчас, то, что проявляется эпизодами сниженного настроения, эмоциональной такой лобильности, то есть неустойчивости эмоций, перепадами настроения. Да, это в будущем, и в том числе и психосоматика, да, то есть человек, находящийся годами в определенном стрессе, он в том числе и соматически может страдать, да, это головные боли какие-то, это нарушение сна, проблемы с желудочно-кишечным трактом. И если, и когда человек идет профилактически даже, да, просто чтобы поговорить и синхронизировать ту информацию, которая у него есть в голове, объективизировать ее, да, получить такую квалифицированную обратную связь, это правильно ходить к психологу даже без острого запроса, чтобы потом не идти и не ложиться в больницу, например, психиатрическую, не принимать психотропные препараты. Вот. Ну и просто облегчить и сделать более качественную свою жизнь.
Спасибо большое, Евгений Владимирович. Вас благодарим. Евгений Фомин был с нами, психотерапевт, кандидат медицинских наук. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Костя пишет, люди 2 недели сидели дома с женами и детьми. Вот и крыша поехала. Больше всего разводов, кстати, после новогодних праздников. Во-первых, Костя, жены и дети, возможно, могут сказать то же самое и про тех, кого вы называете людьми, которые 2 недели сидели с женами и детьми. Здесь гендерной градации нету в этой заметке. И невозможно сказать, что это женщина обращается к психологам или мужчина обращается к психологам. Вопрос еще в следующем состоит. Очень часто складывается ощущение, что люди идут к психологу не потому, что действительно у них есть какие-то там вот прям фундаментальные проблемы, а просто с тем, чтобы их пожалели, например, потому что, ну, вот ему будут говорить, что там его никто не понимает, что там, а еще пойдет куда-нибудь попросит какую-нибудь волшебную таблетку от всего, вместо того, чтобы каким-то образом дисциплинироваться, собраться с силами, не знаю, разгрузить вагон с углем, ну, что-то подобное все-таки. Или действительно нужны психологи, чтобы начать, что называется, жизнь с чистого листа, хотя те же самые психологи говорят, что жизнь с понедельника вот, или с 1 января новую начинать не нужно, потому что все равно объективно ничего, в принципе, не меняется. Поэтому в любой день недели, в любой час, можно в любой год все это начать. 7373-948. Объективная потребность в посещении психологов у вас есть? Или все-таки вы считаете, что это какая-то блажь? 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Кстати, я впервые сталкиваюсь с утверждением, что больше всего разводов после новогодних праздников. Вот честно. Почему так? Почему так? 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Так, что здесь еще? Что здесь еще было? Было. Так, обращаюсь к... Вот, правильно, размазни одни к психологам ходят. Я не... Нет, русский инженер, неправильно меня понял. Я не говорю, что только размазни ходят. Речь идет о другом, что на любой чих бежать к психологу, это тоже, наверное, не вариант. Потому что есть такие штуки, как спорт, есть такая штука, как самодисциплина, психогигиена, кстати, тоже есть. Вот. Потому что если человеку действительно постоянно жалеть и говорят, что он бедненький, несчастненький, и все кругом его не понимают, он должен постоянно выстраивать свои личные границы, иногда это выходит боком, потому что из многообразия психологов сложно действительно найти какого-то прям вот хорошего специалиста, который, не знаю, на психфаке проучился, повысил квалификацию. Многие же как? Курс прослушали, книжку почитали, вот, рилсы в запрещенном Инстаграме посмотрели. Вот он уже, дипломированный психолог. Ну, например, что-то подобное. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Вы знаете, добрый день. Я не
Здравствуйте.
Хочу говорить о всех психологах.
Да.
Ну, психолог психологу раз не
Конечно.
Большая. Есть такой психолог. Есть психолог такой, который говорит так, что после него еще хуже становится, люди уходят, понимаете, да? Вот. У них вопрос, ты пишешь, не какаешь, но лучше пишешь, не
Боже.
Вот вопрос такие. Вот. Понимаете? Вот. И поэтому я хочу сказать, что от психолога это лучше психиатру врачу идти, нежели психологу. Психолог можно грузить так, что хуже будет, понимаете? Вот. Потому что очень много психологов.
Угу.
Ну, я бы сказал, так я знаю от многих людей, которые ходят психологов, так они начинают вольтов гонять после психологов. Вот она сказала...
Нет, подождите, есть другая особенность. Конечно, многим нужна такая поддержка. Многим нужна. Но это точно совершенно не панацея. И, конечно же, многим людям, например, не нравится, если близкий начинает себя как-то иначе вести, например, себя отстаивать и там не давать в обиду, тоже считает, ну, это тебе психолог наплел. Здесь двоякая история, потому что человек, например, привык, что ему подчиняются, и тот появляется, и тут кто-то другой ему помогает, например, вести себя несколько иначе. Но, правда, этим виновником может быть не психолог, может быть подруга, друг, брат, сват, кто угодно. Вот, тоже есть такая особенность. У нас в доме женщина, еще... А, понятно, о, боже, самоубилась. Видимо, длинные праздники, плохо надо... Не пойму, самоубилась она в смысле или просто ушла, и вы так вот описываете, что именно она сделала. Так, длинные праздники плохо сказываются на отношениях. Я считаю, что взрослый человек должен уметь прислушиваться к себе, поговорить сам с собой, выяснить у себя, что не так и что можно сделать. Чаще все проблемы не могут решиться из-за того, что человек не может себе признаться в своих ошибках, говорит большая буква «Т». Но вопрос, кто ему поможет, например, разобраться в себе. Кто-то книжки читает, кто-то с друзьями общается, кто-то очень самокритичен. Иногда самокритика то... Это же тонкая грань. Мозги штука такая непонятная. 7373-948, телефон прямого эфира. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте. По поводу психолога хотела сказать, как
да.
человек, который ходит к психологу,
так.
и которому психолог помог.
Пожалуйста, да, рассказывайте, конечно.
Я хотела разойтись со своим мужем.
Так.
У нас на тот момент был 6-месячный ребенок. Я понимала, что эти отношения не сохранить.
Uh-huh.
То есть там и насилие в семье было, и измены.
Uh-huh.
Но у меня были детские установки по поводу того, что семью надо сохранять и ради детей жить.
Uh-huh.
Ну и вот с психологом мы это проработали, убрали эти установки, мы разошлись. Вот уже 5 лет мы порознь живем, но при этом отлично он общается с ребенком. У нас
то есть психолог в этом вам помог?
Да, помог.
Психолог в этом вам... Вот, тоже, видите, разные случаи. То есть абсолютизировать... Отлично, что психолог вам помог, более того. Абсолютизировать все это нельзя говорить о том, что психология – это абсолютное зло или психология – это абсолютное добро. Нельзя ни в коем случае. Просто изначально, как выясняется, психология была, в принципе, как это... наукой по общению с людьми, которые испытывают определенные, как бы в том числе психологические, иногда даже психические сложности. Потом это все вылилось в, ну, предполагается так, потом это все вылилось вообще в отдельную индустрию, пошло это действительно там понимание из, например, западных государств каких-то, из Соединенных Штатов Америки, там эта культура психотерапии появилась. Вот, вопрос, конечно, как это всегда найти нужного для себя специалиста, и самое главное разобраться. Нужно, чтобы постоянно по головке гладили, сочувствовали. И, соответственно, говорили, да с тобой все нормально, это в основном все остальные дураки. Вот. И ты несешь этому человеку денежку, несешь. Или же все-таки действительно требуется какая-то помощь, потому что бывает, что человек не может разобраться сам. Так, в мозгах иногда происходят такие химические процессы, с которыми дисциплина и спортом не справится, говорит Ирина. Есть такое. А есть просто ленивые люди, которые говорят, что, в общем, какой-нибудь он непризнанный гений и ждет, пока мир изменится. Не он сам изменится, а мир изменится. Вот так можно всю жизнь прождать. Психолог оценивает ситуацию, если необходимость назначает лечение препаратами. Никогда психолог не назначает лечение препаратами. Лечение препаратами может назначить только психиатр. Психолог обычный, домашний, не может назначить вам ничего. У него нет для этого лицензии. Понимаете? Если это какой-нибудь только там, психотерапевт с правом медикаментозного лечения, но это все равно человек, который точно совершенно не просто на психфаке учился. Здесь тоже нужно эту деталь отмечать для себя, чтобы, опять же, случайно не наткнуться на какого-нибудь шарлатана. Новости и продолжим.